Тема номер 5. Становление отечественной гуманистической педагогики.
Сегодняшнюю тему, продолжающую содержание и идеи предыдущих материалов, давайте назовем «Становление отечественной гуманистической педагогики». Это название условное, но в нем я делаю попытку выразить основные особенности всего того, что связано с деятельностью советской педагогики как педагогики гуманистической, в отличие от нормативной, о которой шла речь на предыдущих занятиях. Прежде чем начать анализ материала, который представляет для нас с вами интерес, я хочу попросить вас задуматься над одним вопросом. Пожалуй, даже над двумя вопросами. Первый вопрос. В чем сходство между альтернативной западной педагогикой и становлением советской педагогической гуманистической мысли? Второй вопрос. В чем различие между этими двумя направлениями и чем объяснить эти различия? Вот теперь давайте приступим к анализу. Мне хотелось бы выделить три имени. Первое имя – Виктор Николаевич Сорока-Росинский. Второе имя – Антон Семенович Макаренко. И третье имя – Василий Александрович Сухомлинский. Вот попробуем кратко остановиться на анализе идей этих педагогов, воплощающих в себе ведущие гуманистические идеи. Сорока-Росинский – создатель специальной школы, школы для беспризорников, школы, функционировавшей в годы буквально вслед за гражданской войной, а в какой-то степени, может быть, даже и охватившей эти годы. В чем педагогическая ценность Сорока-Росинского? Прежде всего, в создании условий, обеспечивающих игровую деятельность подростков. Сорока-Росинский прекрасно понимал, что подростков можно увлечь прежде всего увлекательной игрой. Поэтому с утра до вечера дети играли. Играли в интеллектуальные игры, играли в игры, связанные с взаимоотношением с другом, играли в деятельность, которая связана была с руководством хозяйственной, продовольственной, коммуникативной подростков. Вот эта деятельность была наиболее ценной, увлекавшей детей буквально вечера. Поэтому Сорока-Росинский прекрасно понимал, что именно эта игровая деятельность и будет являться основой развития в детях интеллекта, интереса к жизни и, прежде всего, вот этой возможности выразить свои потенциальные способности. Любовь Кабо, которая написала книжку о Сорока-Росинском, назвала подростков, воспитывавшихся у Сорока-Росинского, босоногими гимназистами. Это абсолютно точная формулировка, в которой было выражено вот это огромное внимание к интеллекту, к развитию способностей, к развитию интереса к окружающей жизни. И надо сказать, что именно в этом была замечательная заслуга Сорока-Росинского, которая была недооценена ни Макаренко, ни Надежды Константиновны Крупской. И именно это послужило причиной столкновения между чиновниками и талантливой книжкой, то, простите, и талантливым творчеством. И вот это талантливое творчество привело к тому, что Сорока-Росинский вынужден был оставить школу. И вслед за тем, как школа была оставлена, она потеряла всю свою прелесть, всю свою необычайную яркость. И ребята, которые приходили через несколько лет, приходили отметить юбилей школы, видели, что школа неузнаваемо изменилась и стала традиционной, малоинтересным учебным заведением. Я хочу отметить еще одну заслугу Сорока-Росинского. Он первый сделал попытку типологизировать учителей в зависимости от их творческого потенциала. И вот эта попытка дала возможность заранее определить склонность учителей к тем или иным видам деятельности. Трагическая судьба Сорока Российского. Он не был признан после того, как был издан из школы. Он в дальнейшем достаточно сложно искал работу, вплоть до того, что принимал дома детей, обучая их математике. Здесь в сложных годах блокады пережил и погиб фактически по трамваям. Причем надо сказать, что деятельность его была оценена лишь через много-много лет после его кончины. Второй представитель, которого я не могу не сравнивать с Сорока Российским, не видеть в нем преемника, потому что он занимает особое место в нашей отечественной педагогике, это Антон Семенович Макаренко. Я не буду касаться его биографии. Хотя должен сказать, что когда я был в Полтаве и в музее, в педагогическом музее, я обратил внимание на портреты Антона Макаренко, который необычайно стремился походить на Антона Павловича Чехова. И какие-то моменты в его облике, в его одежде, в его каком-то таком портретном сходстве намечаются какие-то стремления походить на одного из выдающихся классиков отечественной литературы. Что бы я выделил в деятельности Макаренко, именно в деятельности Макаренко, в педагогической деятельности, как педагога прежде всего? Вот здесь я хотел бы отметить несколько моментов, которые имеют для нас с вами принципиальное значение. Три момента я бы выделил как основу его педагогической деятельности. Это осмысленный и оплачиваемый труд, это самоуправление и доверие. Вот три кита, на которых стояла его система, принятая фактически во многих странах мира. Что я имею в виду конкретно? Осмысленный и оплачиваемый труд, надо помнить, что он осуществлялся на одной из самых, ну, я бы сказал так, лучших в Советском Союзе фотоаппаратов ФЭДы. То есть, иначе говоря, реальные деньги зарабатывали ребята, работая, изготовляя лучшие в нашей стране фотоаппараты. Поэтому он мог увлечь неосуществимой задачей, не только неосуществимой, но и привлекающей сердца. В самом деле, ребята на небывалую воспитывали воров доверием, а беглецов безнадзорностью. И единственная попытка одного из дежурных сорвать крестик с новенького колониста, сельского подростка, вызвала его жестокую отповедь. Это один из его лучших рассказов «Домой хочу». Что я имею в виду под этим, вот может быть, не очень точным, но очень важным для нас положением? Деятельность материальная, деятельность производимая осуществлялась на одном из лучших в те годы производстве. И это делало, я формировало у колонистов необычайное самоуважение. Ну и, наконец, еще принципиально важный момент, который необходимо отметить, это то, что воспитание по Макаренко не только авторская работа, но и точная наука. И в этой науке мне бы хотелось выделить прежде всего несколько положений, имеющих для нас с вами принципиальное значение. Ну, это прежде всего те идеи, которые положены в основу его теории, а именно те идеи, которые рассматривали коммуну как мощный комбинат с большой такой производственной базой. Но я об этом уже и говорил. А второй момент, принципиально важный, это те позиции, которые делали Макаренко необычайно важным в теории развития коллектива. А именно, воспитание в коллективе и через коллектив, уважение к личности и требовательность к ней, и принцип параллельного действия, противоречии парному воспитанию. То есть, иначе говоря, принцип параллельного действия – это действие, воздействие, взаимодействие с личностью в коллективе и через коллектив. Я хочу отметить еще один момент, довольно спорный в концепции Макаренко. Это теория завтрашней радости. Макаренко считал, что во имя завтрашней радости подростки и колонисты должны фактически творить свою жизнь. Но теория завтрашней радости очень часто приводила к обеднению сегодняшнего дня. Во имя завтрашнего дня отражала общую идеологию того времени. Ну и, наконец, еще принципиально важный момент в идеях Макаренко – это функция системы перспектив в воспитательном процессе. Макаренко выделил ближайшие перспективы – это экскурсия, день рождения, посещение театра, цирка, соревнования и так далее. То есть, иначе говоря, это перспективы, ну, если угодно, в пространстве. Это ближайшие перспективы. Он выделил средние перспективы. Традиционный день знаний, спорта, праздник для школы, поведение традиционных праздников, встреча трех поколений и так далее. И, наконец, дальние перспективы. Поступление в институт, на работу, открытие новых научных направлений в учебном заведении, расширение материальной базы. Иначе говоря, вот эти перспективы Макаренко рассматривал под углом зрения индивидуальных, коллективных и общественных. Тем самым он создавал среду формирования личности, личности, вооруженной определенными перспективами. Вот эта идея дала возможность еще в 25-м году написать: главная задача нашего воспитателя – отнюдь не воспитывать. Воспитывает не сам воспитатель, а воспитывает среда. И вот среда, представленная в трех таких систем перспектив, можно выделить в качестве замечательной идеи. Ну и, наконец, говоря о Макаренко, следует отметить его выдающуюся роль как автора талантливейших произведений, которые по сегодняшний день вызывают интерес у нашей педагогической общественности. Ну и, наконец, следующий автор, следующий представитель педагогики, творивший те новые идеи, Василий Александрович Сухомлинский. Я бы сказал, что расцвет его творчества – это уже следующий этап, 50-60-е годы. Вот в чем ценность Сухомлинского? Что бы я выделил в первую очередь? Он ввел в педагогику те понятия, которые до того времени никогда в педагогике не употреблялись. Что это за понятия? Он внес в педагогику слова «счастье», «достоинство», «душа». Он не прошел и говорил с детьми о смерти, о горе, о страданиях. То есть нравственно-психологический контекст был внесен им в систему воспитания. Вот это стремление не формализировать систему, систему, которая позволяла бы ребенку воспринимать те понятия, которые до того времени никогда в педагогике не существовали или не применялись, давала возможность говорить Сухомлинскому о воспитании духовности, о воспитании культуры чувств. То есть, иначе говоря, для него подросток был взрослый человек, который формировал те самые сознательные идеи, которые формировали его как взрослого человека. Вот это было, это достоинство Сухомлинского, и это делало его, между прочим, объектом критики, когда обвиняли его многие педагоги, ортодоксы, в абстрактном гуманизме. Но при этом надо иметь в виду, что Сухомлинский был педагогом советским. Вот это очень любопытно проявляется в его письме Айзерману, одному из московских методистов. Нам надо воспитывать людей стойких, несгибаемых, готовых идти скорее на смерть, чем мириться с неправдой. это красная нить нашего воспитания. Но тогда возникает вопрос, обладает ли учитель правом распоряжаться жизнью детей? И вот в этом отношении Сухомлинский был очень близок к социальному заказу, и поэтому его гуманизм очень часто приходил в противоречие вот с этими социалистическими идеями. Но тем не менее, это один, с одной стороны, это сын своего времени, а с другой стороны, это классик, который формировал совершенно особый тип личности, начиная с детских, с младенческих лет. Я назвал три имени, я назвал основные идеи этих представителей, но мне хотелось бы, помимо анализа вот этих выдающихся деятелей, остановиться на том, какой вклад внес в гуманистический смысл педагогики, какой вклад внесла наша ленинградская педагогическая школа. Но это тема следующего занятия.